Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай. Недугающие, страждущие, укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящий от раковицы Елены, тяжко болящего отрока Артемия, Ксении, Сергия, младенца Константина, Натальи, Дарьи, Владимира, от раковицы Анастасии, отрока Сергия, болящей Ирины. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все те, кто слушает наши беседы в аудиозаписи и также знакомится с ними по видеозаписи. Мы продолжаем тему богопознания. Мы пока с вами две стороны этой темы рассмотрели. Это то, что понимается под естественным богопознанием и сверхъестественным богопознанием. Далее давайте перейдем к вопросу, непростому вопросу, который возникает перед христианином, когда он размышляет о богопознании. Опираясь на Священное Писание, мы можем сделать вывод, точнее два вывода, которые не просто согласовать в богословии, и согласование которых и требовало определенных богословских усилий, и требует от нас также усилий для того, чтобы решение, предложенное ранее, прежде всего в IV веке, когда особенно бурно обсуждались богословские вопросы, когда появилась историческая возможность, благоприятствующая такому обсуждению, Вот вопросы, которые в значительной степени получили свое решение именно тогда, в золотой век святоотеческой письменности, как IV век часто именуют исследователи. Итак, если мы обращаемся к Священному Писанию, во-первых, мы можем обнаружить свидетельства, предельно четкие, ясные, подчеркнутые, о непознаваемости Бога. Часто Бог свидетельствует в Священном Писании о том, что Он абсолютно непознаваем, абсолютно недоступен для человека. «Мысли мои, не ваши мысли, пути мои, это не ваши пути», например, говорит Бог. В новозаветном откровении, в Новом Завете тоже мы можем, например, вспомнить чрезвычайно яркие слова апостола Павла. «Бог обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может». То есть даже не просто апостол Павел пишет о том, что невозможно видение Бога, в принципе невозможно, но даже он пишет о том, что то, что окрест Бога, то есть то, что вокруг Бога, некий свет, в котором пребывает Бог, даже он для человека недоступен. Из подобных свидетельств следует очевидный вывод о том, что Бог абсолютно непознаваем. Но с другой стороны, мы видим другой ряд свидетельств Священного Писания о том, что человек призван к полноте богопознания, к полноте знания Бога, причем предельной полноте, такой предельной полноте, которая означала бы, например, то, что божественные лица, Бог вселяются в человеку, этот образ вселения используется в Священном Писании. Сам ум человека становится умом Христовым, как пишет апостол Павел, настолько тесно человек призван соединиться с Богом. «Придем к Нему, и обитель у Него сотворим», говорит, например, Христос о христианине. Настолько предполагается тесное единение, общение с Богом, к которому призван каждый христианин. И если мы обратимся к богословскому пониманию церкви, таинств, то тоже видим четкое утверждение, четкий призыв Божий к тому, чтобы участвовать в таинстве Евхаристии и в таинстве Евхаристии принимать в себя тело и кровь Христовы, а через принятие тела и крови Христовых входить в теснейшее единение с Богом. И возникает богословский вопрос, как же согласовать эти богословские утверждения об абсолютной непознаваемости Бога и о том, что человек в своем единении с Богом призван к полноте единства, к такой глубине богопознания, которая предполагает непосредственное единение. Причем и то, и другое утверждение принципиально важно для человека, поскольку человек призван всегда помнить, что Бог непознаваем. Если человек об этом забывает, то он начинает в своем сознании конструировать Бога и создает то или иное представление о Боге. И опасность здесь заключается в том, что таким образом человек лишает Бога совершенства, поскольку, разумеется, создать представление о Боге человек может только пользуясь своими человеческими, сотворенными и поэтому ограниченными возможностями на основании наблюдений за окружающим сотворенным миром. Если человек двигается этим путем, то он в своем сознании создает то, что на библейском языке может быть названо идолом. И эта ситуация чрезвычайно рискованно, опасно для христианской жизни, потому что в этой ситуации человек вместо того, чтобы обращаться к Богу, который все превосходит, который непредсказуем для человека, никак не предсказуем для человека, не просчитываем для человека, вместо этого начинает обращаться к некоим конструктам, концепциям Бога, которые он сам же, человек, и создал. И эти конструкции, конструкции Бога, заслоняют от человека реального все превосходящего Бога.
То есть идола сотворяет, да. Можно еще сказать, да?
Да, 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 создает кумира. Идола. Идола, кумира. Часто, конечно, когда мы слышим слово «идол», «кумир», мы представляем себе некое материальное такое изваяние, которое человек наделяет некими божественными качествами, к которому он обращается и воздает кому божественные почести. Но, разумеется, идолы и кумиры могут быть и такими тонкими, интеллектуальными, совсем не обязательно материальными. И даже в некоторой степени такие тонкие идолы могут для человека представлять большую опасность, поскольку человеку все-таки проще понять, что некое изваяние материальное – это еще далеко не сам Бог, и это то, что он же сам создал своими руками, и поэтому невозможно наделять такое изваяние некими божественными качествами. Настолько это все-таки очевидно материальное произведение, очевидно созданное человеком из, на таком материальном уровне, далеком от совершенства даже в сотворенном мире, поскольку даже в сотворенном мире есть помимо материального еще и нематериальное, интеллектуальное. И гораздо сложнее бывает человеку осознать, что даже такие тонкие с его точки зрения конструкции, концепции Бога, которые человек создает, пользуясь самыми тонкими, доступными ему категориями, такими как бытие, такими как существование, ну и любыми другими, благо даже.
То есть неочевидные какие-то понятия такие, нематериальные.
Да, да, тонкие для человека. Человек их считает чрезвычайно тонкими, такими возвышенными. Действительно, он прилагает немалые интеллектуальные, то есть высшие мыслительные усилия для того, чтобы их создать. И вот здесь для человека эти тонкие конструкции Бога, представления о Боге, могут представляться настолько возвышенными, что гораздо труднее ему становится осознать, что даже они, ну, при том, что... Конечно, они возвышеннее, чем просто изваяния некие статуи, кумиры. Но даже они бесконечно отстоят от Бога, если мы учитываем абсолютное совершенство Бога как Творца мира. И если человек, что здесь еще принципиально, на что еще, пожалуй, принципиально важно обратить внимание, обращается вместо все превосходящего Бога вот к таким своим собственным, им же самим человеком созданным конструкциям, человек рискует изменить и свои отношения с Богом. Человек приближает Бога к себе, подчиняет Бога неким навязываемым ему, Богу, человеком, соображениям, принципам, правилам и ожидает от Бога того, что Бог будет соответствовать этим принципам, правилам. И в этой ситуации, когда человек встречается с тем, что Бог действует совсем не так, как ему предписал в соответствии со своей концепцией Бога человек, человек рискует смутиться, как-то даже впасть в ропот против Бога, что, конечно, тоже влияет негативно на христианскую жизнь, создает риски для христианской жизни. Что, если пользоваться другим, также важным богословским обобщенным понятием, ведет вот эта ситуация приспособления Бога к своим человеческим представлениям, ведет к тому, что можно назвать магическим способом отношений с Богом. Когда человек начинает выстраивать свои отношения с Богом, так или иначе подчиняя Богу тем или иным категориям, соображениям, принципам. И тогда человек считает даже, как это ни парадоксально, ну, в большей или меньшей степенью четкости, но предполагает, так или иначе, если вдуматься, что Бог даже обязан действовать определенным образом в ответ на определенные действия человеческие. Что, конечно, Бога унижает, уничижает, что, конечно, не соответствует реальности, и что также для человека, очевидно, затрудняет христианскую жизнь. Человек не видит чтобы оправдывались его ожидания. Это его расстраивает, это его как-то может повергать в какое-то смущение, в сомнение. И мешает ему выстраивать подлинно христианские отношения с Богом. А подлинно христианские отношения с Богом, если человек помнит о том, что Бог выше всего, в том числе и выше любых человеческих соображений о Боге, это отношение безусловного благодарения Богу, безусловного, неопосредованного никакими человеческими соображениями. Как бы человеку не представлялось необычным, странным, обидным, несправедливым то, что он со стороны Бога встречает. Человек все это превосходит, помня о том, что и представление о справедливости, и представление о должном, которые он только способен сформировать, они далеко, далеко отстоят, принципиально отстоят от того высшего совершенства, которое характерно для Бога. И вот если человек об этом помнит, о принципиальной ограниченности своих возможностей познать Бога, тогда он, с чем бы он только не встречался в своей жизни, в своих отношениях с Богом, все это воспринимает с полнотой благодарности. Слава Богу за все. Мы можем вспомнить известные слова святителя Иоанна Златоуста, которые он произносит, святитель Иоанн Златоуст, как раз тогда, когда находится в сложном положении, когда он несправедливо по человеческим меркам, по человеческим соображениям оказывается осужденным, причем осужденным именно за ревность, за особую ревность в исполнении божественных установлений, и оказывается в ссылке, и при этом еще и болеет, и возраст у него уже преклонный, что доставляет ему огромные страдания. И для святителя Иоанна Златоуста все это никаких сомнений не вызывает, никакого смущения не вызывает, именно потому, что в его сознании нет идола Бога, концептуального идола Бога, который бы определял Богу, как следует себя вести, чтобы эти действия Божии, промысл Божий был, например, справедливым. Нет, святитель Иоанн Златоуст полон осознания того, что Бог превосходит всякие возможности для познания человека, и это дает ему возможность за все благодарить, за все благодарить. Слава Богу за все прославлять Бога. За все благодарите, можно здесь вспомнить также слова апостола Павла. С другой стороны, никак не можем мы умалять или ограничивать утверждение о том, что человек призван к полноте богопознания, в смысле реального единения с Богом, реального общения с Богом. Как только человек начинает представлять себе полноту богообщения в каком-то усеченном, ограниченном, упрощенном виде, сразу же это тоже оказывает влияние, негативное влияние на его христианскую жизнь. Сразу же его христианское призвание переживается упрощенно. Человек не осознает грандиозность призыва к себе со стороны Бога, ограничивает понимание своей христианской жизни. Это ведет к тому, что на библейском языке можно назвать теплохладностью. Он становится склонен в своей христианской жизни ограничиваться какими-то, ну, тоже, конечно, похвальными по сравнению с тем, что может вообще встретиться с человеческой жизнью, но все-таки какими-то весьма такими несовершенными формами. Вот он может считать, что вот он отказывается от каких-то, ну, уж совсем вопиющих грехов, некоторые представления о Боге имеет, некоторое знание Бога почерпнул из Откровения, которое позволяет ему отказаться от самых таких, что ли, неприемлемых языческих воззрений, например, о богах, вот, от политеизма, и достаточно. И больше ничего от него и не требуется. И это вполне достаточно для христианской жизни. Если человек двигается этим путем, он становится склонен в христианской жизни успокоиться, начать вести христианскую жизнь как-то, ну, можно сказать, по привычке, интегрировать даже вот эти христианские элементы в обыденность, и не переживает того, что этого недостаточно, что христианин призван к принципиально более полному единению с Богом, и реализация этого призвания требует постоянной мобилизации всех высших способностей, которые Богом, конечно, человеку даны для того, чтобы откликнуться на божественный призыв и двигаться в сторону реализации этого призыва во всей своей жизни. То есть и другое утверждение принципиально важно с христианской точки зрения, никак не может быть ограничено. И утверждение о непознаваемости Бога, и утверждение о полноте познания Бога, к которой человек призван. Можно сказать, что эти два утверждения носят антиномический характер. То есть здесь мы встречаем ситуацию, когда для того, чтобы воспринять откровение, нам нужно превосходить логику, превосходить ограничения, накладываемое на человека требованием следования законам логики. Это антиномическое положение.
А с другой стороны, мы знаем, что если Господь будет на первом месте, то все остальное будет на своих местах. Об этом тоже надо не забывать.
Да, конечно, конечно. В том-то и дело, что христианин всегда призван превосходить все естественное, когда он устремляется к Богу. А логика – это один из элементов, естественным образом включенных в человеческое мышление, данных человеку. Это, конечно, ни в коем случае не нечто вредное, ничего вредного Бог человеку не дает. Это важная очень способность человека, с помощью которой человек может решать и призван решать многие важные, принципиально важные, в том числе и для христианской жизни, задачи. Но при этом важно помнить о том, что даже такая замечательная способность, как способность к логическому упорядоченному мышлению, не является чем-то высшим для человека. Человек призван превосходить в общении с Богом эту способность, переходить на сверхъестественный уровень богообщения. И вот на этом сверхъестественном уровне богообщения то, что представляется логически несовместимым, оказывается переживаемым как вполне согласованное, и на этом сверхъестественном, сверхлогическом уровне восприятия откровения человек не видит здесь, в этих двух утверждениях, которые принимаются во всей полноте, ничего взаимоисключающего, ничего противоречивого. Он переживает их сверхлогическим образом в их высшем сверхлогическом единстве.
Причем ведь с помощью Божией тоже, надо важно, наверное, подчеркнуть, да? Не сам Конечно. По себе, а только вот по милости Божией, с помощью Божией.
Ну да, когда мы говорим о сверхъестественном уровне богопознания, всегда подразумевается, что это сверхъестественный уровень, который возможен для человека благодаря принятию божественных даров. Эти дары не из естественного мира. Неестественно. Поэтому они и приводят к сверхъестественному богопознанию.
Невозможное человеком, возможно, Богу, опять же.
Да, да, конечно, можно, да, да, вспомнить. Действительно, это очень важное свидетельство. Но, возвращаясь к этим двум утверждениям о полной непознаваемости, с одной стороны, или, если говорить языком философским, полной трансцендентности Бога, безоговорочной трансцендентности Бога по отношению к сотворенному миру. И с другой стороны, о познании Бога высшем, таком высшем познании, которое предполагает единение с Богом. На философском языке этот вывод можно сформулировать, обратившись к понятию имманентности, то есть Бог и трансцендентен миру, то есть бесконечно превосходит его, и в то же время имманентен миру, то есть в таком мере имманентен миру, что человек, как сотворенное существо, может с Богом соединиться. Для того, чтобы эти два утверждения, насколько это возможно, оставаясь в сфере логического, а это тоже принципиально важно, потому что человек настолько привык к логическому мышлению, что ему, насколько это только возможно, важно любые богословские и даже антиномические в конечном счете положения выразить рационализированным образом. Хотя, конечно, всегда важно помнить, что такое выражение остается неполным. И вот для того, чтобы эти два положения максимально совершенным образом, возможным только в логике, выразить, святые отцы предложили, и это все тоже было делом непростым, это предложение формировалось в том числе и в полемике, и в дискуссиях, и в полемике с теми, кто предлагал какие-то другие рационализированные модели, так или иначе унижающие одну или другую сторону понимания богопознания, либо унижающие трансцендентность Бога, либо уничижающие имманентность Бога. Вот в полемике с такими попытками святые отцы предложили два основных термина. Первый термин – это сущность Божия. Что такое сущность? Это такая философская категория, которая указывает на то, что составляет нечто определяющее для чего бы то ни было. Нечто основное, определяющее. Без чего это нечто перестает быть самим собой. И в то же время это нечто, оказывающее или имеющее решающее значение для того, чтобы понимать того, о ком мы говорим или о чем мы говорим. Так вот, сущность Божия абсолютно непознаваема. Такой термин, такое понятие, сущность для указания на то, что в Боге непознаваемо, предложили и отстаивали святые отцы. Причем сущность Божия непознаваема абсолютно. Сущность Божия непознаваема не просто потому, что после грехопадения, например, человеческие познавательные возможности, как и все в человеческой жизни, исказились. Не только в этом смысле. Сущность Божия непознаваема и для святых, и останется сущность Божия непознаваема для людей даже в жизни будущего века, даже после всеобщего воскресения, даже в райской жизни в полноте единства с Богом. В принципе, сущность Божия ни для какого сотворенного существа, каким является человек, в том числе, к каким принадлежит человек, непознаваема. Она, кстати, сущность Божия непознаваема и для любых других сотворенных существ, например, для ангелов. Хотя об ангелах нам мало что открыто, но все-таки мы понимаем, знаем из Откровения, что это существа сотворенные, как для сотворенных существ, для них тоже сущность Божия непознаваема. И в то же время Бог познаваем для человека в особой мере, в особой полноте, в том смысле, что человек призван воспринимать божественные действия, но действие – это перевод на русский язык распространенный, греческого слова «энергия». Человек призван воспринимать божественные энергии или действия. И в этом восприятии божественных энергий или действий человек и призван достигать полноты единения с Богом, полноты общения с Богом. Но, конечно, здесь обязательно нужно сделать оговорку, что слово «энергия» в богословии употребляется не в том же смысле, как, например, в физике или даже в таком обыденном языке, когда под энергией понимается некое такое интенсивное проявление тех или иных сторон человека, та или иная интенсивная человеческая деятельность. Здесь слово «энергия» понимается предельно очищенным от такого рода ассоциаций с человеческим опытом образом, подразумевается высшее божественное действие, высшие божественные дары, которые Бог распространяет на человека. И таким образом мы имеем возможность говорить, опираясь на эти термины, и об абсолютной непознаваемости Бога, в смысле непознаваемости божественной сущности, и о полноте призвания человека к общению с Богом, в смысле восприятия божественных действий и единения с Богом в этих божественных действиях.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Всемирная русская служба «Радонеж». У микрофона я, Богдан Беспалько. И сегодня мы начинаем новый цикл передач, который будет называться «Миссионерские заметки». Сегодня у нас в гостях Александр Вячеславович Люлька, миссионер, сотрудник Экзархата Африки Русской Православной Церкви Московского Патриархата, чтобы так вот полностью, аутентично, официально. И вы являетесь также фактически ассистентом митрополита Константина. Но начать мы разговор хотели бы все-таки не с Африки, поскольку свою большую миссионерскую деятельность, которая была за рубежом нашей Родины, длящуюся по сей день уже 3,5 года.
Да, последние 3,5 года.
То есть в течение 3,5 лет Александр Вячеславович находился за рубежом с миссионерскими целями. Но изначально он все-таки попал не в Африку, изначально он оказался на острове Доминика, Карибского бассейна. Только вы как бы точно скажите нашим зрителям, чтобы они не перепутали его с Доминиканской республикой. Это другой остров. Он маленький, он находится в другом месте. Кому он принадлежит? Что это за государство? Все о нем расскажите. И что, собственно, вы на нем делали, на этом острове?
Да, добрый день. Ну, кому принадлежит какой остров, это всегда загадка. Вот. Но официально остров Доминика входит в так называемое Содружество Британских островов. На деньгах у них была нарисована королева, сейчас, видимо, будет король там или что-то. То есть, ну, ясно, что это, прежде всего, бывшая колония, сначала Франции, потом Англии, потом опять Франции, потом опять Англии. Там очень много раз переходило, ну, первыми были испанцы. Вот, ну, может быть, все-таки короткую предысторию, потому что мы, ну, попал я туда не случайно. Ну, как все у нас в жизни, не случайно. Но здесь надо бы историю начать, по крайней мере, в 2013 году, когда я вообще начал более-менее, так сказать, заниматься миссией и с подготовки миссионера в школе православного миссионера при миссионерском отделе перешел уже на такие, в общем, собственные миссионерские путешествия. Вот, уже, в общем, пришло время. Где-то вот в 2017 году мы и небезызвестный отец Георгий Максимов, мы посетили Карибские острова с такой вот миссионерской разведкой. Ну, собственно, всегда нужно посмотреть, что за люди тут живут, чем они занимаются, насколько вообще миссия имеет смысл.
Вот у меня сразу вопрос, а почему Карибские острова, почему не Южная Америка или Центральная?
Ну, прежде всего, это связано именно с тем, что мы выбирали те места, в которых не ступала нога православного миссионера. То есть, где Русская Православная Церковь, ну и вообще Православная Церковь как таковая, не была представлена никаким образом. То есть, ну, понятно, что православные были, и даже их было, как оказалось, очень много, вот, в основном приезжие, но вот никакого храма, никакого священника практически нет, и даже вот проездом не бывает. То есть, это мы смотрели на глобусе те места, где явно не было вот никакой православной миссии. И таких мест было много. В частности, одно из первых было Филиппины, где филиппинская миссия сейчас уже развита очень сильно. И там до 500 000 человек первоначально, кто хотел креститься, кто интересовался православием был. Вот и туда я тоже съездил. Но вот такая...
Сколько на Филиппинах хотел креститься?
Ну, там где-то 500 000 человек.
500 000 человек?
Да, были заинтересованы в православной вере. Ну, эта заинтересованность, она, понимаете, как была. То есть, ну, это заинтересованность и заинтересованность. Насколько эти люди серьезно относятся вообще к вопросу веры как таковой, насколько для них православие действительно истина. Это все требует уже вот непосредственного контакта с этими людьми, с ними общения и так далее. Ну и как везде. Но первоначально нужно хотя бы навести какой-то первый контакт с людьми, которые, значит, вот, ну, что-то где-то там как-то могут быть включены, так сказать, в сферу миссионерской активности Русской Православной Церкви. Понятно, что все поездки, которые мы делали, эти все поездки были исключительно на деньги наши собственные, деньги благотворителей, то есть мы у церкви, как вот у там организации, да, вот мы не получили ни копейки, ну, собственно, это не было какой-то там целью никогда.
Это странно, должен сказать.
Ну, дело в том, что, как правило, ну, в общем, у нас тут и в России есть чем заниматься. Вот, но прежде чем что-то просить, все-таки мы должны это делать с какой-то основательностью. То есть, действительно, мы должны понять, что вот есть какие-то люди, да, то есть, вот они готовые, там, допустим, прихожане, да, или, по крайней мере, есть какое-то количество интересующихся. Вот на филиппинской миссии где-то через год-полтора туда уже было не раньше назначен священник, сейчас уже там активно действуют несколько вот моих учеников, в частности, которые в нашей школе окончили. То есть я так сложилось, что я воспитал, ну, порядок, наверное, если так считать, то 5 священников Русской Православной Церкви.
Прошу прощения, что перебью, но я себе представлял миссию чуть-чуть по-иному, конечно. Я представлял себе, что ты идешь вот куда угодно, вот как куда Бог пошлет. Есть там заинтересованные, нет. Есть там предпосылки, нет. Вот если нет, вот окончательно вот. Но мы уходим и отрисаем прах с ног своих, вот оставляется дом ваш пуст и так далее.
Понятно, но буквально сейчас понимание того, что вы сказали, это, конечно, не совсем правильно, потому что у нас, к сожалению, очень много людей, которые готовы, ну, вот куда-то приехать, там пообщаться с людьми, а потом вот если вот ты сразу типа не православный, то и отрисать всякий прах, и, в общем,
ну, я образно
людьми не занимаюсь. Я понимаю, что вы образно, но некоторые люди воспринимают это буквально. И это как раз плохо, потому что внешне якобы это следование Христу, а на самом деле это просто отсутствие нормального отношения к людям. Но все-таки церковь, она для людей в данном, ну, смысле, я имею в виду.
Совершенно, да, с этим согласен. Вот, то есть, более того, Христос пришел ради людей. Не ради, ну, самого себя, спасти, а ради, да, людей.
Спасти погибших, да. И наша задача была вот понять, где там вообще что-то есть. А поскольку ресурсы у нас ограничены, и церковь все-таки наша не может позволить себе вот так посылать миссионеров. Вот смотрите, я сейчас был в Африке, да. Вот сейчас в Африке действует московский экзархат. Ну, это некоторое количество людей, которых можно посчитать вместе с владыкой нашим, значит, на пальцах одной руки практически. Сейчас это расширяется, но я имею в виду тех, кто что-то там делает именно со стороны России. А нам противостоит миллион католических и протестантских миссионеров, снабженных просто деньгами в гигантском количестве. Причем они действуют на поле, где уже закреплены и католики, и протестанты, и самые разные. То есть у них все прям преимущества есть. А противостоишь ты вот как бы один такой вот этому миллиону. И чувствуешь себя, в общем, ну, в каком-то смысле, как апостолы чувствовали себя в том мире, да. Но это так, слишком пафосно. Но реально, да, в этом смысле именно так. То есть ты один на один вот с неправославной, как правило, средой. Но об этом как-то отдельно надо говорить. Африка – это вообще особая история. В общем, просто тогда как бы жребий пал вот так на Карибские острова, потому что был, значит, остров Науру, но там слишком мало людей.
Науру, я напомню нашим слушателям, это государство в Тихом океане, состоящее не из одного, а из множества островов.
Ну, там такие острова смешные, что, в общем...
Они состоят из атоллов, это атоллы, рифы, да. Они, как правило, очень невысокие, то есть это 1-2 метра над уровнем моря. Ну, то есть, по сути, как бы это просто сильно разросшиеся атоллы. Рифовые атоллы. Рифы, которые вышли вот на поверхность, да, воды. И они очень маленькие. Они разбросаны по Тихому океану, который представляет из себя самый большой океан вообще в мире и представляет из себя водную поверхность, занимающую 30% вообще земной поверхности. Тихий океан. Но это очень далеко, конечно. Науру это очень
далеко. Это далеко, это дорого. И вообще, ну, просто непонятно было, как говорится, стоит ли все просто затрат. А Карибские острова, во-первых, они плотно были. Во-вторых, именно там не было ни одного православного миссионера, как, ну, в истории церкви мы не знаем. И вот мы предприняли, прежде всего, такую разведку. То есть мы приехали в тот регион и проехались по всем островам, куда не нужна виза. Потому что во многих островах максимальный режим благоприятствования с Российской Федерацией. До сих пор, в принципе, там без виз. Вот, и мы проехали, в общем счете, ну, порядка 10 островов. Это вот Тринидада, который там остров гигантский, я потом на нем тоже пожил. Вот, и до там Гренады, Барбадоса, совсем маленькие относительно острова. Вот, и уже Соответственно, после вот этой разведки, через какое-то время, мы поняли примерно, как строить миссию, где там может быть запрос, сколько людей вообще надо. Потому что по интернету ты не найдешь ничего. Вот той информации, которая тебе действительно нужна в интернете...
А что за информация вам была
нужна? Ну, вот сколько вообще вот там есть каких-то выходцев из православных стран.
Ну, это же статистические данные. Неужели их нет?
Нормальных нет. Опять же, там неизвестно. Например, вот, ну, как мы приезжаем, в основном, скажем, на двух островах, на Гренаде и на Тринидаде. Ну, Тринидад — это очень большой остров. Гренада поменьше, помнится нашим людям уже, ну, так сказать, в возрасте, которые помнят агрессию Соединенных Штатов против Гренады. Вот. Но и, в общем, в основном ничего не известно. Но надо выйти на какие-то конкретные контакты людей, найти, может быть, какая-то русская община, может, еще что-то, да. Но оказалось, что там община арабская, вернее так, арабоязычная община сирийцев. И вот на этих двух островах эти общины просто очень большие. И там порядка 100 человек, просто готовые общины были.
А эти вот 100 человек, это именно сирийцы или это ливанцы?
Это в основном сирийцы, хотя ливанцев тоже. Но они как? Это люди, которые находятся, ну, в общем, тоже в такой совершенно неправославной обстановке. Многие, кто там давно живет, начинают терять все-таки такой православный не облик, у них как раз традиции сильны. Но такой вот, ну, понимаете, это такая как бы теплохладность, связанная с недостатком образования. Она у нас, вон, ее полно, то есть... Ну, как бы мы все, главное, что мы русские, там, да, что православные, это как бы и не так важно, да, и поэтому, если есть какие-то очень древние баптисты, а у сирийцев очень крепкая история вот этих маронитов, католиков, поэтому священника нет, а маронитский священник есть, католик приезжает, ну, и люди начинают как бы туда ходить, в храмы, их затягивают на предмет, что мы все сирийцы, мы все, значит... И, в принципе, были достаточно готовые общины. Туда был направлен человек, которого потом руку положили. Ну, он стал священником, иеромонахом. Вот. Но этот регион относится к американской церкви. То есть, ну, к нашей, так сказать, русской церкви в Америке. Ну, зарубежной. Зарубежники, которые к нам присоединились в 2007 году. И, в принципе, ну, вот он там трудился, а вот я уж приехал ему помогать на тех островах, где вот... Уже другая была обстановка.
Кто он, прошу прощения, трудился?
Ну, вообще, это такой иеромонах Амвросий. Он учился в одной из школ православного миссионера, вот, ну, собственно, при храме апостола Фомы на Кантемировской. Понимаете, в чем проблема? Очень трудно найти вообще человека, который готов куда-то поехать, жить непонятно как. Ну, на острове, не на острове, ну, где-нибудь жить в совершенно непонятных условиях, потому что название Карибские острова – это красиво, если у вас куча денег, и вы приехали в туристическую область. А если вы живете среди людей, которые там, то вы сталкиваетесь с преступностью, с тем, что вообще непонятно, где жить, если, ну, вот так вот попали. То есть вам нужно как-то обустраиваться, нужно находить... В общем, все делаете сами от начала до конца. И при этом нужно знать язык. Слава богу, в этих островах, поскольку это бывшие английские колонии, то в основном именно английский.
Вы владеете язык. Английским.
Да, слава богу. Вот потом еще пришлось выучить французский уже в Африке. Ну и испанский, там просто испанского нет на Карибах. Ну, то есть он есть, но на тех островах, где я, в общем, минимально был. Но вот я решил поехать на Доминику, и у меня был такой довольно узкий в данном случае такое направление. Дело в том, что на Доминике единственная область, где на Карибских островах остались индейцы. То есть во всех местах индейцев просто вырезали и заселили все черными африканцами.
Рабами.
Ну, да, как рабами. Тоже очень интересно. Вот все-таки русскому народу, ну как, ну у нас было крепостное право. Это рабством назвать невозможно. Даже в самых худших ситуациях...
Ну, я бы поспорил на эту тему.
Ну, просто это русская история. У нас не на эту тему, так сказать, беседа. Тут есть момент, да. Но все равно никогда в России не было крепостного права такого, что вообще для всех крестьян. То есть у нас там не более 40%, ну, было и крепостных. Там, и государственные крепостные. То есть очень много всяких разных вещей, которые всех надо оценивать все-таки по-разному. Вот. А там эти люди конкретно были рабами на протяжении, ну, 100-200, там, ну, кто как, попал, значит, вот нескольких сот лет фактически. И после того, как им было формальное рабство отменено, они оказались тоже в ситуации очень сильной зависимости. То есть они перестали быть формально рабами, но ну, а как ты будешь, в общем, тут без земли и без всего? То есть там было тоже очень много всяких таких проблем. И это местное население. Очень интересные, конечно, у меня наблюдения на этот счет были, именно как вот так вот, когда, понимаешь, когда людям дали свободу, да, и как после этого, что происходит с их детьми, внуками и так далее, если они особенно не православные.
Но мне вспоминается сразу Гаити, где рабы создали свое государство, и где был даже такой черный расизм.
Да, и, кстати, была Либерия, куда, значит, американцы пытались... Ну, африканская страна,
да. Либерия, да.
Там сразу создали свое рабовладельческое общество.
Да, они поработили всех негров, которые там жили вокруг. Да. Там,
вот. Но я решил заняться больше индейцами, тем более, что ну, вот этот батюшка, который там был, вот он, ну, он молодой такой, вот, и, так сказать, горячий, вот, а мне было, ну, как я вот себя взял как бы остров, потому что на этом острове 80 тысяч человек, реально там было порядка 40. Постоянные катаклизмы, масса всяких шаманов бегала местных, значит, там тоже, вот. И мне интересно были именно индейцы, потому что индейцы, ну, во-первых, это уникальное некое такое вот сообщество. У них как бы своя территория, свое местное самоуправление, и они в известном смысле отрезаны от вот всего типичного этого самого. Что вообще интересно на этих островах? Там очень много выходцев из Европы. И по одной простой причине. Эти люди бежали, так сказать, на Карибы от всякой ЛГБТ и прочей пропаганды в Европе и в Соединенных Штатах. Ну, меньше в Соединенных Штатах, но в основном из Европы. То есть на этих островах запрещено всякое ЛГБТ.
Как же против них не объявят санкции, не введут там какие-то воинские операции?
До них просто это слишком мелочь. Там. Ну, во многих островах курортная зона, но это поразительно, у них это в этом очень... Ну, скажем, вся Африка так. А здесь, ну, в общем, под боком у Америки, да, и категорически никаких вот школьных этих занятий, там нет никакого секс-просвета. Хотя, ну, в такой вот форме ползучей он присутствует, но в основном люди, конечно, осваивают все сами. Вот, и специфика, конечно, там особенная, потому что курортная зона, ну, представьте любой курортный наш город и помножьте там на что-то. Вот, и индейцы, вот, это, конечно, был очень интересный опыт, но там, то есть, ну, как, скажем честно, ничего толком не получилось, потому что, значит, я, соответственно, приехал туда. Это был, ну, 20-й, значит, год, уже 21-й, там пока что, потом еще Тринидад, вот, ну, с этими арабами, сирийцами я общался. Вот, и началось СВО, и нам перекрыли все финансы.
Ну, я просто поясню нашим слушателям, напомню точнее, что после начала специальной военной операции все карточки, которые раньше работали как в России, так и за рубежом, разных систем платежных, там, склонных более к американской системе или к европейской, они все перестали работать. То есть они... работают по-прежнему, но исключительно внутри России. Я, кстати, с этим тоже сталкивался, когда неожиданно попал в Белоруссию. Я по привычке решил расплатиться карточкой в кафе, а она уже там не работает. И наши миссионерские братья во Христе оказались отрезанными от России. Тем более, что и после СВО сразу же прекратилась большая часть авиасообщений.
Ну, с авиасообщениями было не так важно, потому что нам, конечно, продукты туда не возили. Вот. Ничего.
Но вернуться-то нельзя.
Ну, в общем, я-то поехал потом в Африку, слава богу, потому что открылся Экзархат от лица такого гигантского континента. Но вот что я вам скажу. Вот, во-первых, там образовалась какая-никакая община. То есть это десяток человек.
Нас из индейцев?
Было. Нет, ну там один индеец все-таки был такой, ну там дедушка. Причем старик, там ему лет под 80 точно. Может быть, и за чуть-чуть 80, но там у них трудно это все установить, потому что то, что у него написано в паспорте. Но это как, знаете, вот у нас вообще в Японии много долгожителей, там где-то в горах там какое-то много долгожителей. Долгожителей везде много, где паспортная система развита не очень хорошо была. Поэтому там как бы чернила Шельмец экономил, там вот, одной циферкой дату, значит, ставил рождение от Рождества Христова. То есть там на самом деле трудно установить все это дело, тем более, что он там он внук раба. То есть конкретного раба, сын вот, ну, одного из, значит, первых освобожденных, он унаследовал землю, и он, столкнувшись с нашими вот миссионерами, там, с отцом Георгием и вот с, тогда еще не священником, но он проникся православием и сказал, я вот жертвую вот эту землю, там на горе прекрасное место, вот под храм стройте все это сам. И долгое время, к сожалению, мы занимались... В общем, нужно было заниматься регистрацией этой земли, потому что сделка – это отдельная история.
Там это тоже сложно.
И были препятствия. Ну, в основном, какое? Эту землю хотел отжать какой-то бизнесмен. В результате у него все равно не получилось. Но это заняло просто очень много времени.
Как можно отжать землю, если конкретный человек хочет ее передать кому-то другому?
Нужно доказать, что ты имеешь на нее право. Там всякие эти бумаги. А понимаете, люди пожилые. Они пожилые не только у нас, там, мало понимают этих вещей. Но и, как правило, люди такие сельские. Они там, ну, там с документами, понимаете, проблемы есть у всех. И пока мы там ему все восстановили, и, в общем, наш миссионер жил его в доме, мы там поставили поклонный крест, но это до меня, это мой коллега. Ну, поставил, прежде всего, крест, расчистили местность под храм, уже там проект был, все. Ну, вот не получилось уже построить, потому что уже после СВО уже разрешили, ну, а как ты финансирование туда привезешь? Ну, а я оказался вообще, ну, как бы есть нечего, потому что денег нет.
Как удалось выжить? За счет чего?
Ну, не, ну, там кормили местные. Там, значит, местная женщина из именно, ну, аборигенов черных. Ну, она такая вдова, у нее несколько детей, несколько людей было индейцев. То есть я вжился в индейский коллектив, и, конечно, на это ушел примерно год, потому что индейцы очень тугие ребята.
В каком смысле?
Вот они очень консервативные, и, конечно, у меня все-таки с ними связана большая надежда, что если они крестятся православием, вот они такие стойкие в своих каких-то вот этих вот, ну, чисто традициях жизни, они настолько отрицают всякую... Ну, вот эти новомодные там штучки.
Современность.
Ну, это не то, что современность, но вот современные подходы, да. То есть они очень жестко держатся за землю, за свою, слава богу, хоть какие-то права у них есть. Они очень сильно отличаются от черного населения. Некоторые из них там и рабами очень сильно, хотя внешне они похожи. Ну, там много было скрещенных все-таки браков. Но некоторые попадаются типажи прямо вот из фильма, так сказать, с Гойко Митичем. Ну, вот как вы, вот, вы представляете индейца, вот прям такой вот этот сам. Но в основном они... Ну, полукровки, ну, как не полукровки, но какие-то там где-то
смешанные браки.
Предки, и там у них четкое деление: черный индеец, желтый индеец, красный индеец. Это все узнаешь. Понимаете, чем, почему важен этот опыт, я считаю, для не только для меня, как для там, путешественника, да, там это интересно рассказать, а вообще для церкви. Потому что когда вы живете больше года, вы понимаете, что вообще как происходит в стране, как все движется, как мыслит народ. Люди видят, что я, значит, ну, как говорится, никого к себе не вожу, алкоголь не употребляю, каждое воскресенье иду в храм. А до храма, извините, у нас 10 километров пешком по горам.
А храм-то где был? Чей?
Ну, вот этот храм, где мы планировали строить, то есть, ну, храм как
место,
церковь, этого, собрание, да, верующих. Вот мы в таком, значит, либо собирались там на горе, а понимаете, это гора такая, с видом на Атлантический океан, иногда там тошно летает. Вокруг пальмы мы из этих пальмовых листьев строили навес. Ну, в общем, был как такой вот импровизированный храм, пока нельзя было его строить. В общем, мы уже готовы были начинать строительство, как появился вот претендент на землю. Ну, пришлось его отшивать. Это сделали, ну, то есть не то же на это время ушло, а там уже все и СВО, и привет. Вот. А поскольку я же занимался не тем, что давайте устроимся на работу, а потом уже как, ну, то есть как это, мы все-таки, ну, не за этим туда, за миссией, вот, и там каждую неделю, несколько дней посвящено миссии, то есть я выходил, общался с людьми, во-первых, ну, это не резервация, это как, то есть у англичан нет резервации, у англичан резерв, вот это резерв, то есть резерв такой, да, вот, это не резервация, нет, не подумайте, что, ну, у них там, так вот, ну, место свое такой сектор, прям остров вырезан, как это сам. При этом, вот очень интересно, на всех этих островах, кстати, в Африке такая же ситуация. Вот у нас эти есть, как сказать, ну, там эти дистрикты, как сказать, районы.
Дистрикт – это округ.
Ну, там округ, район, микрорайон, там в зависимости, как это. Они все названы по именам приходов. То есть там округ апостола Иоанна, апостола Матфея, там апостола Иуды, апостола Иакова, значит, ну, там Джеймс, да. И ты везде идешь, ты идешь среди христианской вот символики. Остров Тринидад – это остров, названный в честь Троицы. Остров Санта-Люсия, Сан-Люся, как ее называют, это наша святая Лукия, она у нас в святцах. Доминика – это остров Доминус, то есть Господа, Господу посвященный остров. То есть ты живешь вот в христианской такой обстановке.
Христианская топонимика, христианская обстановка.
Все, да, при этом в школе они изучают христианство в обязательном порядке. В основном это протестанты. Но там есть острова, где преимущественно католики, а есть острова преимущественно протестантские. И вот с ними там, значит, консультируешься, ты все смотришь, надо знать, с кем больше работать. Там, где доминируют католики, там, как правило, зажат протестанты, и протестанты более склонны вот в полемике, то есть они ищут какие-то варианты и на предмет антикатолического противостояния и некой полемической этой. Ты им просто объясняешь, что вообще-то мы-то с католиками расстались давно из-за тех же проблем, из которых вы. Потом они постепенно понимают, что наши, так сказать, претензии куда более основательны, чем их. Скажем, вот, ну, то есть люди видят, там, православие – это такая же древняя традиция, как католическая. Ты уже не какой-то там протестант, который недавно появился, а у тебя церковь основал Господь Иисус Христос. То есть там уже другой разговор с людьми. И людям не надо объяснять. И вот у нас проблема, у нас Евангелие надо объяснять людям, начиная вот с нуля. Ну, потому что в школах ничего не проходит, даже эти основы православной культуры там постоянно зажимают. Традиционные там ценности, максимум, что люди там где-то слышали. А там с детства люди изучают, ну, как евангельскую историю, какие-то базовые вещи. И очень хороший этот базис. С другой стороны, эти люди, конечно же, жутко развращены, ну, чем говорить так, протестантским и католическим пониманием того же самого Евангелия и вообще церковной жизни.
То есть?
Люди, вот, кстати, в Африке такая же, вот люди железно. В воскресный день они железно на службе, не на литургии. Они железно причащаются.
Так это и есть развращенность, что ли, протестантская?
Они раз в жизни не исповедуются перед причастием.
Но это чисто русская традиция.
Это чисто греческая традиция не исповедоваться. Русская традиция, чтобы исповедовать, да? А греки вообще как бы развратили даже православных.
Ну, греки не католики и не протестанты.
У католиков есть исповедь, но там она другая. Там нет постов фактически. Ну, то есть того, что мы понимаем как минимальный пост. У протестантов вообще пляски с бубнами. То есть, ну, понимаете, тут история такая, что люди не видели реальную церковную жизнь. И, к сожалению, чтобы им ее показать, их надо либо вывести сюда, либо, ну, устроить более-менее там какой-то приход, какую-то общину. И вот с этим как раз, ну, мы пытались строить общину первым делом. К сожалению, СВО очень сильно ударило, потому что некоторые люди, которые, ну, были так происхождение с Украины, они вынуждены были уехать там, ну, по своим там обстоятельствам. Потому что мы не делили народ, там, украинец, русский, и они то же самое. То есть вот люди, которые, просто заметно, православные христиане, вот для них христианское, как бы выше вот эти все политики и всех вот этих вот, ну, тем больше ясно там всем, что это такое вообще происходит, да, при всей пропаганде. А местные начали подтягиваться. Но, к сожалению, вот, ну, в основном именно из-за СВО, по крайней мере, это все было приостановлено. Наш священник там до сих пор остается. Я надеюсь, что...
Это Георгий Максимов?
Нет, нет. Ну, вот этот вот вермонах Амбросий, Ситало такой. Он молодой. Вот, и я желаю ему успеха, потому что он, конечно, ему немножечко, на мой взгляд, не хватает такой, как это сказать, ну, искушенности.
Понятно.
Ну, это как есть, что вот, сказать, неопытен, там, недостаточно искушен, ну, как бы мы все взрослеем все-таки. Вот, он уже туда приписан и должен там действовать, да.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, первая наша передача серии «Миссионерские заметки» завершилась. Мы ждем вас снова на волнах радио «Радонеж», где Александр Вячеславович Люлька, сотрудник экзархата Африки Русской Православной Церкви Московского Патриархата, продолжит свой рассказ о миссионерской деятельности, ну, вначале вот на Карибских островах, а впоследствии и о том, как ему приходилось работать в Африке. Оставайтесь на нашей волне. У микрофона был Богдан Беспалько. Всего вам самого доброго.
Спасибо.